за кого хочет он, за того и выходит замуж. Ему всегда хорошо, потому что любовь его идет не из-за корысти. Первое, человек не понимал. И второе, человек не понимал. Если этот человек не женится на нем, не выходит там замуж, не женится, а на ком-то другом, это значит, и не было ничего серьезного. То мы видим, что он становится добрым, красивым, отзывчивым, да? Это действует как волна. Вот, допустим, находятся мужчины молодые в одной комнате, они матерятся между собой, только заходит девушка, только она вот только заходит. От нее распространяется определенная сила, даже если они затылком сидели, они перестают ругаться, они вытягиваются, делают очень элегантный такой вид. Вот они очень серьезные, такие они смотрят, да, конечно, да. То есть они делают, становятся совсем другими. Это как сказка получается, это как игра, понимаете? Вы все знаете, что это игра есть. Когда вы женитесь, она уже заканчивается потом, через месяц. Все знают, что это бывает. Вот, так вот, бывает качество проявляют, дают красоту из верхних центров, понимаете? Эта красота, она не притягивает вот так вот, как красота из нижних центров, но она дает другое счастье. Вот, поэтому красота у человека всегда проявляется, если она есть, но она бывает разная. Поэтому существуют святые люди, то есть пожилые они могут быть очень старыми, но когда смотришь ему в глаза, возникает чувство необыкновенной красоты. Хотя лицо может быть уже некрасивым. Да? Кто видел такое, поднимите. Кто-то видел. Вот. Поэтому я не придумываю все это. Таким образом, красота бывает разной, и она идет из внутренних качеств. Вот. Но внутренние качества могут сиять по-разному. Бывают качества просто вожделения, которые идут с нижних центров, и они тоже ослепляют нас своей красотой. И бывают качества, идущие из ума, из сердца, они ослепляют нас своей красотой по-другому. Вернее, не ослепляют, а отрезвляют. Когда мы видим святого человека, у нас отрезвляются мысли, мы понимаем смысл своей жизни, мы понимаем, что мы плохо делаем, что хорошо. Это совсем другая красота. Я ответил на ваш вопрос, нет? Пожалуйста. А? Что по-другому? Знаете, существует как бы духовное знание, там все описано очень подробно. Это не то, что я свои, как придумал свои мысли какие. Вот. Давайте тему продолжим. Значит, я такое отвлечение сделал, чтобы вы поняли, что горе, страдание и все прочее, это просто причина, признак невежества. Почему-то никто не из вас не привел, что умирает другой человек, и мы скорбим, хорошо это или плохо. В основном все считают, что это хорошо. Например, если кто-то умирает, и вы, допустим, не плачете, вы, допустим, умирает ваша мама, или папа, или ваш муж, и вы не плачете просто. И все родственники считают, что вы просто его не любили. Просто не любили, поэтому не плачете, да? И поэтому вам надо плакать, да, делать какой-то вид, да? Если вам не хочется даже плакать, вы должны там рыдать, биться головой об доску деревянную, кричать, и махать руками и все прочее. Вот. Но на самом деле вы должны понять, никто же не умирает. И поэтому нет причины вот этому страданию. Причина только одна, просто наше невежество. Мы всю жизнь считали этого человека своим, понимаете? Но он вообще вечный. И он сегодня в этой жизни мой, а завтра он будет мужем другого человека или женой. Он завтра будет, сегодня он мой ребенок, а завтра он родится в другой семье. Понимаете? Это просто как бы наше заблуждение, что он всегда должен быть моим. Приходит время, и все расстаются. Кто никогда не умрет, поднимите руку в этом теле. Таких нет, все знают. Но почему-то все очень сильно огорчаются, когда кто-то умирает. В этом заключается невежество, и из-за этого невежества человек сильно болеет. Вы знаете, что бывает так, что один человек умирает, за ним следом другой. Это происходит из-за того, что этот человек просто из-за невежества не понял, в чем заключается смысл этой смерти. А смысл заключается, это для нас экзамен. Смерть другого человека – это экзамен на зрелость. И когда он уходит от нас, мы понимаем, что его надо любить. Но так как он просто уходит от нас, вот от нашего непосредственного контакта, но если бы мы понимали многие вещи, которые вообще происходят вокруг, то не было бы причины для скорби. Например, если вы знаете, что мысли материальны, вы можете просто, глядя на фотографию этого человека, общаться с ним, просто умственно контактировать с ним, и у вас не будет никаких проблем, потому что он на самом деле из этой вселенной он не уйдет. Понимаете? А если уйдет, то в духовный мир, тогда все равно контакт останется. Фотография озарится ярким светом, он станет святым. Вот. Поэтому вы должны понять, что на самом деле скорби-то нету. Это все мы просто придумали. Потому что здесь такой закон. Нас судьба учит таким образом, понимаете? Нас судьба учит стать мудрыми. И через эти страдания, она хочет, чтобы мы стали мудрыми. Когда кто-то умирает, близкий человек, мы страдаем. И мы не понимаем, зачем мы это делаем. И потом мы из-за этого болеем. Мы не понимаем, почему мы болеем из-за того, что мы страдаем за смерть близкого человека. Это что за закон подлости, что ли? Нет, это не закон подлости. Это просто закон, по которому говорится, что человек не должен быть невежественным. И если он хочет быть невежественным, он будет страдать. Вот. Почему человек болеет после смерти своего близкого родственника? Потому что когда он страдает, этот родственник его, который ушел от него, и тот он плачет и говорит, ты почему меня оставил, вернись? Мысль же материальна, она контактирует с ним. Этот человек никак не может родиться в новом теле, он где-то завис там, он страдает, ему очень плохо. И он думает, Господи, ты когда же это закончится, когда же она меня отпустит? И он даже во сне приходит и говорит, пожалуйста, отпусти меня ради Бога, я хочу уже все уйти. Я больше не приду к тебе, он говорит. Это я тебя зачастую часто очень слышу, человек говорит, все, я уже прихожу к тебе последний раз, больше не приду. И уходит и не возвращает. Понимаете, смысл заключается в том, что разрывы всегда такие скандалом заканчиваются. Понимаете, человек может в таком состоянии очень озлобленном прийти. Потому что вот это глупость же. Ты за что? Зачем меня оставил? Потому что пришло время оставить. Ему надо уже в другом месте рождаться. Такова судьба. Понимаете? Зачем? Я не хочу, чтобы ты уходил. Вернись. Как он вернется? У него тело уже разлагается. Вот. Он уже не вернется туда-назад. Поэтому что плакать, кричать, биться головой об стенку. И тем самым раздражать этого человека по судьбе, то, что мы приносим такие страдания, мы должны болеть за это еще. Поэтому надо просто любить его, радоваться ему, желать ему счастья, и он будет очень доволен, и все будет у него хорошо. И так в ведической культуре так и было. Когда человек оставлял тело, то устраивали такую, ну как бы церемонию такую радостную там и так далее, молитвы читали возвышенные, чтобы человек уходил в состоянии счастья из этого тела и рождался в этом же состоянии. В каком человек уходит в состоянии из этого тела, в таком состоянии он и рождается. Понимаете, какая у него еще следующая жизнь будет. Да? Ну да, тело, он оставил это тело, это видно. Нет, там души просто, понимаете? Душа в другом месте уже, в другом теле. И видно, что она не связана вот с этой фотографией, как она пустела просто. То фотография становится пустой. До этого она светилась жизнью, понимаете? А сейчас она раз и пустая стала, вот я так вижу. Просто опустела, в этом теле уже нет души, и все. Понимаете? Когда вы ходите на кладбище и бьетесь, там говорите, там, Вася, как у тебя здесь дела? Как ты тут поживаешь, дорогой? Нормально тебе там? Земелька хорошая? Не замерз зимой там лежать. Вот. Там Васи уже давно нет, понимаете, он уже родился в другом месте давно. Это просто заблуждение ваше, вот и все. Пожалуйста, ходите, вспоминайте. Все равно память какая-то у вас. Вы приходите, вспоминайте о человеке. Но это не значит, что он лежит там, в этом. Он же не тело, понимаете. Он не гниет там. И косточки его, они не являются им уже. Просто он оставил это тело, вот и все. Он ушел в другое место. Неужели вы думаете, что он сгнил, Вася? Если он сгнил, зачем тогда вы его любите? Его уже нет. А если его нет, зачем тогда вы печалитесь и страдаете? Вы чувствуете, что он есть, но его нет рядом с вами. Если бы вы не чувствовали, что он есть, вы бы так не страдали. Вы чувствуете, что он есть, но его нет рядом с вами. Вы его начинаете искать, и приходите на кладбище и думаете, что он там лежит. Но его там нет. Это точно, 100%. Там ничего хорошего там лежит. Ну же ушел в другое место. Поэтому, можете, конечно, поплакать, но вы не должны думать, что он умер. Просто он сменил тело и все. Поэтому не существует рождения и смерти для души, понимаете? Душа каждую секунду меняет тело. Вы знаете о том, что душа каждую секунду меняет тело, и поэтому нет причин для скорби вообще. Какая разница из этого тела в другое? Вы каждую секунду меняете тело. Ну, конечно. Каждую секунду вы меняете тело. А? Нет, вы меняете тело каждую секунду. Вот так. Вы были раньше, у вас было другое тело. Вы что, не заметили? Маленькой были, дергали ножками и сосали, кричали, потом соску вырывали.
Вы же были другой, маленькой, вот такой вот, сейчас большая уже, совсем другое тело.
Мы меняем, душа меняет тело, понимаете? Да, тело само, душа тут ни при чем. Душа, душа ни при чем, да? Так оно меняется, другое становится, понимаете? За 7 лет все клетки тела изменяются полностью. Ничего не остается вообще. За через 7 лет от того прежнего тела ничего не остается вообще. Ноль. Ученые об этом говорят даже. Все атомы меняются полностью, все обновляется, ничего не остается старым. Все новое тело уже, все. Но просто так как душа, она имеет такую природу, она под свое тонкое тело подстраивает грубое, понимаете? Поэтому новое тело, когда меняется, она все равно походит на старое. Потому что душа так хочет, понимаете, это удобно. Представляете, если бы у нас каждую секунду менялось, и оно бы менялось совсем. Пришел с работы, посмотрел на жену, и говорит, а где моя жена? Он говорит, я уже теперь не твоя жена, я Шварценеггер. Неудобно, да? Природа так не, ну, придумала как-то по-другому, чтобы у нас отношения какие-то поддерживались. Взаимородственные, чтобы мы замечали хотя бы, что ну, жена, в общем-то, она и жена моя. Вот, она такая. Она меняется, мы не замечаем. Вот. И мы иногда так зажмурим, говорим, ты что-то постарела. Она говорит, нет, я такая же. Ты просто не замечаешь. Вот. На самом деле тело изменяется, просто мы себя телом считаем, поэтому мы не можем, душа, она имеет вечную природу, понимаете, вечную. И она не может привыкнуть к тому, что тело стареет, не может привыкнуть, она никак с этим не может смириться, и поэтому она губы красит все там, подтягивает кожу там все, чтобы показать, что я молодая. Душа всегда молодая, понимаете, тело стареет. Но душа думает, что оно это тело. Она думает, что вот я это тело, душа думает. И она красит его там. А оно все равно стареет, понимаете? А потом в нем уже нельзя жить, раз оставил новое. Уже пищит и соску сосет, и все. Ножками дрыгает и катается. Вот, такое новое тело у нас появляется. Вы должны понять, это очень просто, что тело меняется, и поэтому какая причина скорбеть? Если оно меняется сейчас, то какая разница, если оно из старого сменит на молодое? Надо радоваться, наоборот. Какая тут печаль? Вот, да, это просто глупость. И вы знаете, до чего доходило? Вот христиане, когда вот они потеряли вот это знание о том, что природа меняется тело, то есть оно меняется, и потом из одного тела в другое, они начали строить катакомбы. Знаешь, что такое катакомбы? Катакомбы, они предназначены для того, чтобы кости воскресли, понимаете? Там все, вот делают могилку, как домик, небольшой домик. И когда придет Иисус Христос, придет новое пришествие, это означает, что все воскреснут, понимаете? То есть они умерли на время, лежат там, и потом они воскреснут. И там вот, представляете, кости, да? Кости уже, да? Кости сгнили, все, они костяшки лежат. И тут там подгнили какие-то костяшки, Иисус Христос приходит, и в этих катакомбах все кости встают. Они говорят, кости воспрянут. Представляете, кости воспряли и пошли. Чего хорошего в костях-то жить, я не пойму. Какое счастье костями. Вот моя жена, смотрю, там кости одни без зубов, там все, глаз нет, дырки одни. Я говорю, ты что, Людочка, как у тебя дела? Она, я воспряла, видишь? Я воспряла, и я тебя люблю, как и прежде. А ты меня любишь? Я говорю, ну конечно, а где проблема? Нет, все так, я изучаю это. То есть там, конечно, так не описывается подробно, но кости-то, тем не менее, лежат в катакомбе. То есть смысл заключается в том, что надо понять, что это все глупость. На самом деле, возрождение имеется в виду, это возрождение души, то есть духовное сознание. Когда придет, допустим, Иисус Христос, вновь приходит, это означает, что будет возрождение духовного знания. Это значит, что воспрянут как бы те люди, которые жили в невежестве, они опять обретут духовное знание. Это означает воспрянут, понимаете, а не то, что там кости у них там зашевелятся. Вот. Поэтому мы должны понять, что мы не должны себя отождествлять с этим телом. Оно разваливается потихоньку и все. Вот. Все ясно. То есть причин для скорби нету. Надо просто знать. Все знать, тогда человек становится счастливым. Он не огорчается, когда на него навалится тяжелые события. Тяжесть вся связана с тем, что мы привязываемся к чему-то, и потом надо отвязываться. Привязываемся к родственникам, надо отвязываться. Вот, и так сердце, оно страдает от скорби, оно страдает от горя, от тоски.
Вот. И когда у нас преобладают такие эмоции, то сердце начинает становиться больным. Потому что сердце, оно хочет других эмоций. Сердце – орган, который хочет этих каких-то эмоций. Понимаете, этот орган имеет тонкую природу, точно так же, как наш ум. И эта тонкая природа сердца хочет радости, счастья, доброты, любви. Понимаете, мы думаем, мне на сердце тяжело, мне хочется чего-то такого. Понимаете, тонкая природа сердца хочет. Вот. И когда она получает, человек становится здоровым. Понимаете? Поэтому от чего здоровье наше зависит? От аспирина, который мы пьем, или там валидола. Выпил валидол, на сердце радостно стало, да? Вот. Знаете, почему от валидола на сердце легче становится? Потому что он имеет биологическую силу. Он, биологическая сила связана с каким-то растением. Растение имеет характер. Его характер подходит, то есть дает то качество человеку в сердце, которого не хватало. Вот и все. А когда химически синтезируют эти таблетки, они вообще никакой радости не дают. Выпил там что-то, пересох, там начало по-другому сокращаться что-то, а на сердце как было тоска, так и осталось. Вот. Поджелудочная железа, она имеет характер немножко другой. Она может радоваться и печалиться, поджелудочная железа. Может радоваться и печалиться. И она может прощать и может обижаться. И поэтому человек, у которого сахарный диабет, он очень тоскливый и обидчивый. От этого сахарный диабет развивается. От тоски, когда человек тоскует и обижается. И вы знаете, диабетчики очень обидчивые, ранимые люди такие. И они часто тоскуют. Вот. Это от этого возникает, потому что они перегружают поджелудочную железу, она заболевает, и в результате возникает сахарный диабет. Как и другие болезни, тоже связаны с невежеством. Все болезни связаны с невежеством. Вот щитовидная железа – это орган эмоций. То есть щитовидная железа, она поддерживает наши эмоции. Вот если у человека эмоции хорошие, мягкие, нежные, такие добрые, то щитовидная железа, вот она у него нормально функционирует. А если человек эмоционально очень перевозбужденный, грубый, злой там и так далее, у него начинает она перевозбуждаться, щитовидная железа. Если человек очень жадный такой, он бегает за шмотками, там ему все надо купить, у него щитовидная железа начинает увеличиваться от жадности. Она увеличивается. А врачи говорят, йода не хватает. Вот. И говорят, у нас в России йода больше не хватает, чем в других странах. Поэтому у нас щитовидная железа увеличивается сильно. Вот. Это просто от жадности. Почему? Потому что в других странах там как-то проще, там вроде бы доллар не скачет. Вот. И поэтому там все вроде так более-менее можно взять там. Ну, у некоторых что-то не хватает, и у них тогда щитовидная железа начинает активизироваться. Понимаете, это от жадности, от грубости идет. Вот эмоционально именно. Эмоционально. И вот с левой стороны как бы вот эта вот эмоциональная сила находится в поджелудочной, в щитовидной железе. Вот. Поэтому щитовидная железа угнетается, когда эмоции становятся депрессивными. Когда человек находится в депрессии, его эмоциональная деятельность, она депрессивна. Он становится вялым, апатичным, сердце у него бьется медленно. Ум, ум. Он смотрит такими глазами. И врач подходит и говорит, да у тебя щитовидка снижена функция, поэтому ты такой. А на самом деле наоборот, просто он такой, поэтому у него функция щитовидки снижена. Они все наоборот переставляют, понимаете? И вот они говорят поэтому, если тебе йода там изменить количество, тогда ты станешь другим. Это все, да, действительно, там йод находится в щитовидной железе, да, он там функционирует, там химия это есть. Но поймите, что йодом щитовидную железу не вылечишь. Надо просто изменить общение. Надо переосознать, переосмыслить свою жизнь. И тогда щитовидная железа не будет страдать. И мы так лечим ее, очень эффективно можно лечить. Просто когда человек понимает, что надо по-другому ко всему относиться, что когда у тебя уже есть губная помада, ну там, допустим, фирмы, которая сейчас не сильно уже стала популярна, то это не значит, что ты должен идти по дороге и смотреть на другую, более популярную губную помаду и от этого сильно нервничать. Ну, есть такая маска такой. Какие проблемы? Придет время, купишь другую. Но когда человек, он постоянно идет, и ему что-то все надо, он своей тонкой энергией, он привязывается к этому предмету, привязывается. Понимаете? Жадность, что такое? Когда человек своей тонкой энергией привязывается к предмету. А раз он привязывается, он чувствует его своим. Своим, понимаете? Ему кажется, что это мое уже, хотя это не его. Вот он очень нервничает потом, понимаете? Если он не может купить эту губную помаду, у него денег не хватает, а он уже привязался. И он думает, ну как же так, несправедливость, а? Почти моя губная помада, и никак не могу купить.
Ладно, если с губной помадой привязался там, а то там Mercedes-Benz какой-нибудь там, еще что-нибудь. Всю жизнь деньги копит, потом покупает, едет на этой машине, разбивает ее, умирает от инфаркта. То есть какой смысл вообще в этой всей жизни тогда был его? Таким образом, надо понять, что постарайтесь не привязываться к чужим вещам или тем, которые идут в магазине. Но это просто наша природа, понимаете, чувства, они как щупальца. Мы идем по магазину. Мы пошли, в общем-то, за хлебом, да? А пока мы по магазину идем, у нас вокруг все локаторы работают. Враг реагировал локатор на одно, привязались так. Тянет уже, хочется взять. И мы начинаем думать, сколько у нас денег внутри там в кармане, хватит или нет. Мы про хлеб уже забыли. Мы приближаемся к нему. Потом раз. Слава Богу. Идем дальше. Перехотелось. Слава Богу, перехотелось, дорогая вещь. А потом раз. Вот. И на Западе там делают магазины такие, там перестановку делают часто, чтобы люди, они не могли сразу найти вещь, которую хотят купить. Они ходят, ищут раз, одно купили, второе. Это просто чувство привязывается. Это же глупость просто, понимаете? Мы жили, нам этого не надо было, но вдруг захотели и думаем, что в этом весь смысл нашей жизни. На самом деле из-за этого все наши страдания, поэтому денег не хватает. Почему денег не хватает, знаете? Да, все плохо вокруг. Поэтому денег не хватает. Почему? Потому что на самом деле человеку по судьбе, раз он рождается уже в этой жизни, он рождается в этой жизни, ему вся эта жизнь финансово уже обеспечена. Понимаете, такой закон. То есть у него есть определенное количество средств уже на существование. И у него есть определенная склонность работать, и склонность получить образование, и склонность получить квалификацию, добыть эти средства. И все склонности у него уже есть. И вы знаете, ребенка с самого раннего детства уже не переделаешь. Он уже там начинает химичить, там или то, или все, или думать там с книжками сидеть, и бесполезно. Хоть что ты с ним сделаешь, все равно будет туда ползти, куда его природа тянет. Поэтому есть точно так же и склонность иметь средства на жизнь какая-то, понимаете? Но из-за того, что мы неразумно пользуемся теми средствами, которые нам предназначаются на жизнь, мы становимся нищими. Понимаете, у нас чрезмерно много жадности, мы начинаем покупать всякие, и мы тратим эти средства, у нас ограниченное количество средств. Некоторые думают, что можно больше иметь, но это за счет ценой здоровья, ценой всей нашей благочестивой деятельности, которая у нас была в прошлых жизнях, мы получаем богатство. Один человек много получает на жизнь, у него много он может тратить, но он все равно на жизнь хватает. Почему? Потому что в прошлых жизнях у него много благочестивой кармы было. Благочестивой судьбы, он много хорошего людям делал. Поэтому сейчас он испортился этими деньгами. И поэтому жизнь это как волна. В этой жизни ты хороший, потом испортился тем, что все тебя любят, там деньги тебе дают раз, в следующей жизни уже плохой стал. Плохой стал, обнищал, в следующей жизни начал трудиться хорошо, честным стал, заработал опять много денег, потом опять умер. Вот. Вот и так далее. И идет это все, вот такая волна, понимаете, волны такие. Поэтому в этом нет никакого смысла на самом деле. Зря вы мучаете и страдаете. Вот, надо просто чем заниматься? Надо все-таки подумать, в чем же заключается счастье. Понимаете? И в чем заключается здоровье. Вот. Значит, и так дальше поехали. У нас дальше есть кишечник еще, для поджелудочной железы. И кишечник, он это орган деятельности. Вы знаете, у него эмоции такие. С левой стороны эмоциональная деятельность. То есть кишечник, он эмоционально, у него такая сила. Эмоционально активный, может быть эмоционально пассивный. Эмоционально нежный, эмоционально грубый. Бывает нежность у кишечника, бывает грубость, бывает активность, бывает пассивность. И когда человек грубый, у него в кишечнике возникает воспаление. Понимаете? Когда он грубый. Да, эмоционально грубый. У него в кишечнике вот здесь начинается воспаление. Причем вот грубость больше влияет, доброта и грубость, она больше влияет на толстый кишечник. А активность или пассивность, раздражительность, там, суетливость или спокойствие, оно больше влияет на тонкий кишечник. Понимаете? Кишечник это такая природа. И когда человек очень суетливый, вы знаете, если суетишься, кишечник начинает страдать. Вот. А если человек очень грубый такой, он злится на других людей, ненавидит, то у него начинает колит язвенный появляется. Понимаете? От того, что человек очень злой, раздражительный, язвенный колит появляется. То есть воспаление прямой кишки уже возникает. Вот. А кишечник чего он хочет? Он хочет деятельности, эмоций и деятельности воли, нежной деятельности, мягкой, доброй. Понимаете? Да? Не напряженной, спокойной. И таким образом кишечник из-за нашей правильной деятельности становится здоровым. Просто, да? Вот. Значит, конечно, все болезни излечимы, надо просто относиться правильно к людям. Потому что все болезни связаны с нашим характером. Вот. Голова вот с левой стороны, левое полушарие, оно страдает у тех, кто неправильно думает. Если человек, допустим, постоянно перенапрягает свою мысль, он хочет там чрезмерно привязан к тому, чтобы думать через силу, даже когда голова не хочет думать, он все равно хочет думать, уже спать пора ложиться, он все равно думает, то у него в конце концов начинает истощаться левое полушарие, и он тупеет от этого, у него мысли становятся тяжелые уже, он не может сильно много думать, или у него инсульт возникает и так далее. Это еще бывает от того, что мы как бы, природа нам не позволяет думать. Например, когда мы думаем только для того, чтобы паразитировать в этой жизни и делать все плохо, тогда у нас забирают ум. Например, человек, если он ест ест корову, которую убивают там свиньи, да, их убивают, он ест это все. Он ест это убитое мясо, да? Вот. Это же убийство, понимаете? Корова же мучается. Она когда мучается, она эту силу тонкую в мясо в это дает. И мы когда едим, мы получаем эту плохую энергию о том, что мы не должны жить на этой земле, раз мы убитые едим. Понимаете, это все затрудняет все процессы переваривания, усвоения этой пищи. И в результате возникает атеросклероз. Откладываются эти холестериновые бляшки. А врачи не понимают. Они говорят, в сливочном масле тоже холестерина много, от него тоже атеросклероз. От сливочного масла не бывает атеросклероз, потому что это из молока делается. А молоко это предназначено для жизни, а не для смерти продукт. Понимаете? Никого убивать не надо, чтобы молоко получить. Или надо убивать. Нет? Убивать не надо. Вот, значит, из сливочного масла не будет атеросклероза, потому что там нет этой плохой силы, которая будет помешать перевариванию этого сливочного масла, понимаете? Поэтому сливочное масло можно есть. Можно, а мясо нельзя. Потому что это несет смерть. Человек притупляет. Знаете, несчастные случаи от чего бывают? От мясоедения. У человека притупляется ощущение смерти, он не чувствует уже смерти, потому что смерть внутри его, он постоянно могилку из себя делает для коровы. Он ее хоронит, понимаете? Вы кошечку хороните, когда она умирает? Не закапываете. Чем кошечка от коровки отличается? Ну вот ребенок вы закапываете, могилку там туда, все. Вот, а коровка умирает, вы ее тоже закапываете себе внутрь, да? Хороники ее таким образом. Ну, могилка внутри образуется, да? Если могилка внутри, энергия смерти изнутри идет. Потому что душа же отрывается от этого. Это было ее телом, да? Она постепенно отрывается от этого тела, отрывается. Пока это мясо свежее, душа еще не отрывалась. Когда оно становится уже не свежим, она уходит. Понимаете? Она уходит. Вот этот плохой запах идет, это значит разлагается контакт с душой. Тело, понимаете, тухлятина это пахнет от того, что контакт разлагается, поэтому нам так не нравится. Мы не любим этот тухлый запах, вот. Но этот так тухлый запах, если вы съели, у вас же изнутри пойдет, понимаете? Там будет развиваться контакт с душой, и это значит смерть, понимаете? То есть эта смерть, она у нас постоянно в животе присутствует, поэтому мы не чувствуем плохих событий, и у нас портится настроение от мяса. Но мясо имеет тонкое разрушение на наш организм, действует тонко разрушающее, оно не грубо. Мы не понимаем, там белки, там перевариваются, все. Мы не понимаем, почему нам так плохо жить. Потому что тонкая природа, еще мясо имеет тонкую природу разрушения, она влияет плохо на наше сознание. Поэтому так много руганий, криков и скандалов, да? И из-за пустяков каких-то все ругаются и дерутся. Потому что так много животных убивают на этой земле. А тех местах, где не убивают, там меньше ругаются. Понимаете, вот я в Индии жил долгое время, там много вегетарианцев, они очень простые такие, добродушные люди, не сильно, ну конечно у них есть тоже невежество там какое-то, они могут ругаться там, но нет, они так, у них нет таких вот такого. Такого нет, как у нас. Ну там проще, вот, улыбаются больше, потому что судьба в целом нации легче, потому что меньше убивает животных. Понимаете? Вот такая проблема, мы не знаем об этом,
да?
Вот, с правой стороны у нас находится полушарие воли. И щитовидная железа с правой стороны, она связана с волевыми эмоциями, понимаете? Там, я добьюсь там этого, да? Обязательно добьюсь, да? Это все идет эмоционально, подкрепляется щитовидной железой. Если у человека с правой стороны щитовидная железа отсутствует, вот этот участок, то он как бы, он думает, я добьюсь. У него эмоций нет просто, понимаете? Эмоций некуда идти, эмоциям. Он говорит, я добьюсь, все, без эмоций. Или я не добьюсь. У него нет эмоций, как робот, понимаете? Вот. Щитовидную железу вырезали, нет эмоций. Понимаете, печень, когда вырезают часть печени, там другая проблема появляется в характере. Но в целом вы должны понять, что все наши черты характера подкрепляются нашими органами. Вот. Если что-то нам надо вырезать, это значит мы израсходовали этот орган, мы издевались над ним всю жизнь, и поэтому его вырезали. Вот. Итак, когда щитовидная железа, эмоциональные, волевые наши желания перевозбуждаются, там мы начинаем злиться там. Ну, например, от чего функция щитовидной железы начинает активизироваться, щитовидная железа? Допустим, человек полюбил другого человека, там эмоционально. Я хочу, чтобы он был моим мужем. Ну я хочу, чтобы он был моим мужем. Ну я хочу. И так месяца три. И постепенно она начинает увеличиваться. И глаза выкатываются из воды. Такой уже он не хочет не жениться на ней. Зачем? Это от чрезмерной привязанности возникает. Поэтому это не способ добиться того, чтобы он стал мужем. Когда человек привязывается, он от этого худеет. Становится таким тоскливым, несчастным. Вот. И это не любовь, не настоящая любовь. Потому что это просто жадность. Если ты любишь человека, что ты пристаешь к нему? Ну, люби. Что ты хочешь, чтобы он твоим был обязательно? А потом, когда моим стал, ну, уже все, можно расслабиться. Да? Вот. Вот это такая любовь. Значит, итак, когда человек не сильно привязывается к каким-то объектам и к каким-то планам в своей жизни, то у него щитовидная железа здоровая. Он эмоционально не страдает. Ну, построю я дом или не построю. Все зависит от моей судьбы. Будет у меня много денег или нет, я буду работать, радоваться, работе, труду. Но сколько у меня будет денег, это все равно от меня не зависит, это зависит от моей судьбы. Понимаете, да или нет? Или вы, те, кто думают, от меня зависит, они на самом деле и страдают больше всех. Почему? Потому что когда им достается, они так сильно огорчаются. Они думают, вот было же уже миллион, вот все, ну миллион ведь был, да? И надо же, вот на следующий день повысилось, да? Все закономерно, мы просто думаем, что случайно, на самом деле нет. Поэтому не надо огорчаться. И поэтому человек страдает от чего? От чрезмерных усилий, понимаете? Вот когда вы работаете в радости, в радости отдыхаете, все делаете в радости, с любовью все делаете, у вас будет столько средств, сколько надо на вам для жизни, и все, и будет здоровье тогда. От чего человек здоровье портит? От того, что он думает, если он будет больше работать, пахать, как осел, и тогда у него будет больше денег. У него будет больше денег, может быть, он на какое-то время как бы притянет к себе эти деньги, но они потом раз и убежали, потому что не может воспользоваться по судьбе неположенным, понимаете? Но судьба может измениться даже в этой жизни. Если человек ведет благочестивую жизнь, он хочет всем помочь, там, ля-ля, то он честный, там, трудолюбивый и так далее, у него средства появляются. От честности, от трудолюбия. Один мудрец сказал, нет нищенства для того, кто трудолюбив. Трудолюбив – это значит любит труд, а не деньги, которые дают за этот труд. Это трудолюбив – это значит, он трудится с любовью, ему нравится трудиться. И тогда у него нет нищенства, он всегда будет иметь средства. Но если человек трудится и трясется, когда ему уже дадут зарплату, ну когда, ну почему он оттягивает, то он будет нищим. Так сделала природа. Не к тому привязывается просто. Понимаете? Трудно понять. Вот, мы еще про легкие не говорили. С левой стороны легкое, оно связано с эмоциями. И когда и бронхи тоже. Вот бронхи, они связаны больше с действиями человека, они находятся по центру. А легкое связано больше с эмоциями. Вот. И когда у человека находится эмоция в депрессии, то есть он когда эмоционально определенным образом депрессивен, то у него возникает левостороннее воспаление легких. И вы знаете, сейчас очень редко левостороннее воспаление легких, потому что сейчас нет войны никакой, понимаете? Эмоционально человек не так сильно депрессивен. Но в войну, когда война начинается, всегда левосторонняя пневмония очень сильная. И туберкулез легких усиливается. Почему? Потому что легкие связаны с деятельностью человека.
Понимаете? И эмоциональная деятельность тускнеет у человека, он видит горе вокруг, ему делать нечего, и у него возникает пневмония. А с правой стороны легкая связана с волей человека. Вот, с волей, деятельность воли, то есть. Когда человек активен, он хочет чего-то добиться, что-то в жизни сделать, это деятельность воли проявляет его, да? И когда вот человек радостную волю, радостную деятельность имеет, легкая, здоровая, правая, а когда человек подавленную волю, подавленную деятельность имеет, то у него возникает правосторонняя пневмония там, или еще какие-то заболевания легкого, понимаете, да? То есть это все связано с нашей жизнью, все наши болезни, как мы ведемся, как поступаем. Вот печень, она связана с честностью человека. С его честностью в поступках, честностью, да, она связана с чувством справедливости, насколько человек правдив. Она связана с добрым отношением к окружающим людям и добрым поступком к окружающим людям. Если ты по-доброму поступаешь, то печень будет здоровая. И спокойствие идет от печени, волевое спокойствие. Например, на нас орут, а мы спокойно относимся. Это идет от печени. Если печень больная, то человек не может спокойно относиться, он злится уже, понимаете? То есть эмоционально это все эмоции, конечно, это связано с щитовидной железой, там и с легкими. Но когда человек, у человека здоровая печень, если на него кричат, он по крайней мере может сдержаться от какого-то поступка плохого. Но если печень больная, он уже не может сдержаться. Поэтому гневливость идет от печени. Если, вернее как, идет от больной печени. И гневливость вызывает больную печень. То есть на самом деле человек, который гневается постоянно, он в конце концов испортит себе печень, и он не может тогда от другого гнева быть защищен. Почему он не может защищен от другого гнева быть? Потому что у него нет силы, защищающей его. Это печень защищает, понимаете? Вот. Печень защищает от чужого гнева, и человек, который на всех гневается, теряет эту силу защиты от чужого гнева, получает столько гнева, сколько он сам выпустил из себя. Поэтому так действует закон судьбы. Мы никогда не сможем избежать того, с чего мы сами делаем. Поэтому не губите печень, да, никого не злитесь. Вот, то же самое идет от обмана. Если мы обманываем постоянно, жульничаем, вот, у нас происходит тоже нарушение печени. Иммунная функция печени, защитная, страдает. И тогда природа обманывает нас, да? И на самом деле, если нас снаружи не обманут так, чтобы наша печень пострадала, то нас обманут нет жизни изнутри. Как это произойдет? Очень просто. Придет вирус в нос. Или в кровь там, и обманет печень, или организм. Просто печень, она связана с иммунными функциями. Если человек обманывает всех, он будет болеть этими инфекционными болезнями. Почему он болеет им? Потому что его тоже обманывают. Раз он обманывает, значит его будут обманывать. Такова жизнь. Понимаете? Поэтому человек честный, он не болеет, у него иммунитет крепкий. Честный человек имеет крепкий иммунитет. У него нет никаких проблем с этим. Он простудными заболеваниями вирусными не болеет, честно, по-настоящему. Некоторые делают вид честного человека. Они говорят, я такой честный, а они все нечестные, да? Фу, какие плохие люди, да? А? Дети болеют маленькие, потому что они в прошлой жизни заслужили это. И ничего же не убирается. В прошлой жизни набедокурил, в этой жизни болеешь. Поэтому дети уродами рождаются. Они же не только болеют, они могут уже родиться уродами. Спрашивают, что это они рождаются уродами? Они просто заслужили так родиться. Вы знаете, уродами еще хорошо рождаются. Некоторые рождаются червяками. Червяками и всю жизнь в испражнениях ползают. Знаете, червяк же он где ползает? Знаете, муха, допустим, мухой можно родиться. Душа, она имеет одинаковую природу всех живых существ. Что червяк, что муха. Понимаете, что человек, что слон. Душа одна. Она может разное тело взять. Она обладает огромной силой. Она может в динозавре сидеть и управлять этим огромным динозавренным телом. Или в мухе, или в микробе. Какая разница? Все зависит от наших желаний и поступков. Поэтому человеческая форма предназначена для самосознания, а не для того, чтобы жрать, спать, совокупляться и обороняться. Чем могут заниматься тоже животные. Понимаете, наша жизнь предназначена для того, чтобы заниматься самосознанием. И поэтому, если мы не используем его по назначению, то мы тогда страдаем и болеем. Если мы не хотим желать всем счастья, тогда мы болеем, вот и все. Надо просто исправить свой характер. Тогда мы не будем болеть. Мы все узнаем тогда, когда кушать надо вовремя, когда что делать. Вот. И кишечник с правой стороны страдает от деятельности тоже. Но как бы легкие они связаны с как бы жизненной силой, а кишечник связан вот с этими суетой, там, с напряжением, там, с чем-то, с проблемами. Вот поэтому, если человек, решение его суетливые очень так, его воля суетливая, его желания суетливые, вот такие решения суетливые, и там, и все у него такое, как бы, все его действия такие неспокойные, когда у него с правой стороны кишечник страдает. Вот. А вот аппендицит, знаете, от чего бывает аппендицит? От того, что они заслужили с прошлой жизни грубых родителей. И грубо, когда родители с грубой волей на них действуют, когда ребенок, он подрывается, вот аппендикс, он защищает волю человека, понимаете? То есть подрывается его волевая деятельная сила, то есть ему говорят, это нельзя, то ему говорят, не действуй туда, не действуй сюда, будешь делать так, как я хочу, как ты хочешь, меня не интересует совсем. И так постоянно над ним издеваются. Почему? Потому что в прошлой жизни он этого заслужил. Вот. Но это не значит, что надо издеваться, потому что если вы будете издеваться, тоже заслужите в следующей жизни. Вот. Вот. И над ним издеваются, и у него просто подрывается эта сила деятельности. И у него возникает острый аппендицит, который можно умереть. Поэтому родители могут убить просто своего ребенка таким образом. Вообще человека убить несложно. Надо просто издеваться постоянно над ним, и можно его убить. Психически он умрет от какой-то болезни. Вы знаете, человек умирает иногда. Издеваешься, раз и умер. Думаю, что это он умер? Вот умер, да? Конечно. Или внешнее воздействие плохое, или ребенок сам себя ведет очень агрессивно. Ну, значит, надо думать. Надо. Или ребенок сам может себя вести очень агрессивно. Его не остановишь, ничего с ним не сделаешь, он в конце концов он себе сделает аппендицит. То есть вырезает, когда аппендикс вырезает, человек становится менее деятельным, менее активным, понимаете, ему уже тяжело активно жить, у него уже вырезано, он так чувствует тяжеловато. Вот. Действия его уже, они послабее, да? Ну какая разница, аппендикс, он имеет определенный характер, мы решаем все черты этого качества, и все. Человек, который, допустим, желчный пузырь, он предназначен для такого, как бы, вкуса в деятельности такой, как бы, любви в деятельности, там, я не знаю, как это, то есть, там, или деятельность у нас спокойная, такая, ну, со вкусом, с какой-то любовью, или она беспокойная, там. Бывают люди, которые действуют с такой злостью, с такой, как бы, едкостью, там, понимаете, едкая деятельность такая, у них желчный пузырь начинает страдать, потом, если его вырезают, у человека вообще нет никаких эмоций, понимаете? Он делает все сухо, как-то безинтересно. Понимаете? Значит, нет, он лишился этого органа. Все. Вы должны понять просто природу всех болезней. Она идет от нашей деятельности. Как мы их поступаем, как и получаем в своей жизни. Поэтому можно ли вылечить таблеткой болезни эти все? И вы видите, что эффективность маленькая, да? Почему? Потому что они то лечат, да? Есть эффективность какая-то? Есть. Можно приостановить это все там. Я вам рассказывал, как таблетка действует, да? Еще раз повторить, нет? Повторить. Очень просто. Возникло, допустим, заболевание печени, да? Печень, почему она заболела? Почему заболела печень? Правильно. И она говорит, слушай, мне надоело уже. Ты мне не даешь нормально работать. Вот я должна перестраиваться. У меня сейчас перестройка будет, она говорит, печень. Поэтому ты меня не трогай, я сейчас работать буду слабее. Вот. Если ты меня будешь трогать, я буду болеть. Чтобы ты меня не трогал, я буду перестраиваться, все менять, там у меня много всего накопилось. Вот она начинает меняться, перестраиваться. А мы раз что-то, мы хотим от печени, мы, допустим, хотим обожраться, а она не может переваривать. Мы раз, там, обожрались. И она начала болеть. Она говорит, ну я же тебе говорила, просто у меня нет функции, сейчас нарушена уже, понимаешь, все. Я не могу с этим справляться, мне надо все, потому что любое обострение идет от желания стать лучше, измениться, понимаете. Печень хочет измениться, чтобы все было хорошо. Мы должны в это время успокоиться. Мы же ее повредили, мы должны успокоиться, да, нормально все делать. И она вылечится сама, и все, никаких проблем не будет. Но мы не хотим этого, мы злимся на нее, да. И когда она не подчиняется, она болит, да. Взять ее устроить, да? Вот. И мы пьем противовоспалительное средство. Приходит таблетка в печени, да? И говорит, вот. И все воспалительные процессы раз и прекращают. Говорит, все, замораживаем рубль. Или доллар, замораживаем все. Говорит, таблетка приходит, говорит, замораживаем. Все заморозилось. Потом таблетка уходит, а все опять начало действовать. Опять заболело. Потом следующая таблетка приходит, говорит, замораживаем кишку зол. На пять раз заморозилось. Потом опять начала действовать. И так бесконечно. И начинается хронический процесс. То есть она уже не может уже замораживаться, она уже не понимает, что вообще происходит. Понимаете? То замораживается, то размораживается. Вот. Она не... Это противовоспалительное лечение, это наши доктора так лечат. И что от этого получается? Болезнь становится хронической. Все, вы все знаете. Как начал лечиться, так и не вылечишься никак. Всю жизнь лечишься и лечишься. И таблеток все больше пьет. Да? Как? Ланды, горло. Вот это вот, вот лимфатическое кольцо, которое здесь находится, оно предназначено для того, чтобы иметь... Это вот эти все желудок, вот все это органы, связанные с деятельностью. Я, может, вам расскажу на следующее. Ну, я могу сказать, что когда человек то есть в поступках, не с деятельностью, а с поступками, понимаете? Когда у человека поступки эмоциональные, умственные или поступки его физические, они направлены на отвращение ко всему окружающему. Он такой, знаете, он брезгливый такой, он плохо к людям относится, как к жизни относится плохо. У него начинает воспаляться горло. И такие люди, они обычно такие, у них, знаете, губы вот так вот. У кого горло больное, поднимите руку. Губы вот так, не чувствуете, что у вас вот так? Нет? Знаете, как раньше горло лечил? Я говорю, хотите сейчас прямо горло вылечить? Кому горло вылечить? Давайте. Вот сейчас будете смотреть на меня, да? Я буду вас передразнивать. И вы почувствуете вот здесь такое какое-то неприятное ощущение. И у вас потом горло вылечится. Это брезгливость, понимаете? Ощущение брезгливости, оно отражается на губах. Губы становятся такими. Знаете, да, доктор? Такими губы становятся. Да, и от этого горла потом воспаление в горле начинается. Давайте. Чувствуете неприятно, да? Так бесконечно. Но вы должны понять, я так лечил, да, и четвертый час тепло пошло вот сюда, да? Такое. Нет? Ничего не изменилось у вас? Нет? Все нормально, да? Сейчас лучше стало года? Так же? Не долечил. Ну ладно, вы просто должны понять, что когда щепетильность уйдет, когда вы не станете злить, так вот, плохо, брезгливо относиться к другим людям, перестанете, когда вы будете ну, воспринимать всех нормально, смиренно, ну плохой человек, там, ну, воняет от него там. Ну, ничего сделать, ну, ничего страшного. Собаки же тоже бегают по мне. Вот. Можно простить? Вот. Да? А? Ну то же самое. Все это идет от щепетильности, от нежелания смириться с другим человеком, понимаете? От антагонизма. Вот это вот страдает, вот это лимфатическое кольцо. Антагонизм вызывает воспалительные процессы там, понимаете? И от этого, от того, что мы антагонистично относимся к другому, нетерпеливы, да? Вот. Антагонистично относимся к другому человеку, там сразу воспаление начинается. А в это воспаление потом микробы заходят, понимаете? Не сначала, как врачи говорят, не сначала микробы заходят, а потом воспаление начинается. Они очень слабы, чтобы зайти туда. Там такая сила, там лимфоциты сидят день там. Попробуй только сделать, там фагоциты есть такие, они как бульдоги. Такие здоровые бульдоги, у них гораздо больше микроба. Микроб заходит, блядь его проглотил и переваривает. Там такие зверские системы вообще. Вот. И это все активно работает. А если человек злится, так как психическая природа, она руководит нервной природой, мы говорили, ум руководит нервной природой, то сразу там разрушаются все эти установившийся порядок там, понимаете, в горле. И защитная система рушится сразу у человека, понимаете? И начинается там все бардак, воспаление, бактерии приходят, начинают там размножаться. Значит, у него, если удаляют гланды, значит, у него вот это вот чувство защищенности пропадает. Если он использовал свою защищенность неправильно, понимаете?
Но значит, он будет беззащитным себя чувствовать. Постоянно ходит и все боится, да? Чувствуете, нет? Нет, вы чувствуете беззащитность постоянно? Потому что в прошлой жизни был сильно агрессивен. Постоянно наезжал, на всех нападал. И родился уже ребенком с такими вот щепетильностью, ему все не нравится. Раз у него воспаление, раздражение, там все, перевозбуждение, удалили. И он чувствует беззащитность всю жизнь себе. Да, там все это связано вместе. Это все связано с защитой человека. Или будет человек себя спокойно чувствовать, защищенно, или беззащитно. Все зависит от того, насколько он агрессивно относится к окружающим сам. Понимаете? Все связано с нашим характером, все наши болезни. Все, да? Ну он плохой, да? Нет, он плохой или хороший?
Нет, очень хороший.
Так, хорошо, с этого начнем. Очень хорошо.
Ты не так делаешь. Я тебе сказала, что ты не так делаешь. Там нужно не так снимать.
Убила бы, да? Она виновата, да? Знаете, мне понравилось, я сейчас скажу. Мне понравилась такая вещь. У меня соседка, я когда в Самаре жил, у меня соседи были. Они постоянно, женщина ругала свою дочь. Знаете как она ругала? Мне так не нравилось, они были похожи один к одному друг на друга. Одинаковый характер, прямой такой же. Точно, что мама, что дочка. И она орала каждый день одну и ту же фразу. Она смотрела на нее, показывала на нее палец и кричала во всю мать. Кого вот ты такая дура уродилась? Кого? 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 Мне так нравилось. Она никак не могла понять, кого она уродилась. Такая дура. Надо просто понять, что это судьба, понимаете? Она просто берет. Берет вас за горло, понимаете? То есть вы с кем-то так поступали в прошлой жизни. Так реагируешь. Понимаете, надо быть сильным очень. Это можно сказать, желать счастья, но на самом деле я тоже так же злюсь, понимаете? У меня тоже есть судьба. Меня как прижимает иногда. Прижимает, вот, допустим, общаешься с человеком. Прижимает. И вот то, что ты плохо делал в прошлой жизни, тебя зажимает. И не можешь ничего делать, начинаешь злиться, там метаться, нервничать, там и плакать, и рыдать, и кричать. И счастья хочешь ему пожелать, и любишь его, но никак не можешь справиться с собой. А почему это происходит, знаете? Потому что мы должны страдать за то, что мы делали. Не все, вот есть пословица, не все коту масленица, да? Прибавьте букву «С» перед котом. Поэтому вы поступали, какие-то плохие поступки делали, понимаете? Вот, теперь не все масленица будет, понимаете? Мы должны страдать. И все природа делает таким образом, чики-чики, рождается точно с такими же недостатками, как у нас ребенок. Специально он уже находит таких родителей, чтобы свою судьбу реализовать. И чужой там материться, вот, ну, вообще до лампочки, да? Потому что нету связи, вот там резонанса нету с нашими недостатками. Он матерится какими-то другими недостатками. Нас это не сильно волнует, ну мы там подумаем, ну плохой ребенок, все. Вот. Но когда наш начинает что-то говорить, даже просто посмотрит не так, это все контактирует с нашими недостатками, резонирует. И нас начинает трясти. Трясти, убила бы, ну что это за уродина такая родилась, да? И все, и начинаем там злиться, кричать, ругаться, топать ногами. То же самое муж ведь по судьбе достается, понимаете? Не просто так. И мама. Конечно. Ну как оно? Они, почему так вот? Ну другой бы подумал, ну господи, пожилой человек старый, уже ничего не так особенно не соображает. Приходит 10 раз одно и то же говорит, ну ладно, я его прощу. Ничего не понимает, ну пусть говорит. Что страшного, лишь бы не злился. Вот. Говоришь, ладно, ладно, я все там пойму, все сделаю там и так далее. Но почему возникает этот эмоциональный всплеск и хочется злиться на него и доказывать? Ну почему? Он думает, жена меня не понимает, совсем не понимает. Почему это возникает? Потому что берет нас за горло, понимаете, жизнь.
берет, она нас тянет и говорит, ну видишь, что так не надо поступать, ну видишь, что такое не надо быть, как твоя мама сейчас, ну видишь, что такое не надо быть никогда. Мы говорим, вижу, вижу. И орем нас таким же точно голосом, орем на свою собственную маму точно так же. И вот если вы посмотрите, две собаки гавкают, одна думает, я хорошая, гавкаю на нее, потому что она плохая. Гавкают точно так же, понимаете? Даже если одна собака большая, другая маленькая, то большая гавкает, да? А маленькая, она тоже старается таким же тоном, понимаете? Она там, понимаете, старается, вот, из нее все вылазит там, понимаете? Хоть маленькая эта собака, хоть большая, все равно хочется гавкать одинаково. Понимаете? Как на нас гавкают, так и мы гавкаем, отвечаем. И говорим, он плохой. Он плохой, поэтому я гавкаю. А тот думает, я хороший, он плохой, поэтому я гавкаю на него. Но собака от собаки ничем не отличается. Поэтому, когда мы ругаемся с кем-то, нам-то кажется, что он плохой. Но на самом деле, если со стороны кто-то посмотрит, просто думает, две собаки гавкают. Поэтому в чем заключается знание? Знание заключается в том, что если мы в ситуацию собаки вошли и начали гавкать, то мы хотя бы должны понять, что просто это собачья ситуация. И желательно пореже в нее входить. И мы начинаем изучать этот вопрос. Как же нам пореже входить в такую собачью ситуацию? И когда мы начинаем изучать серьезно, мы тогда понимаем несколько вещей. Очень глубоких и серьезных. Первая глубокая вещь. Любые средства надо использовать для того, чтобы выйти из вот этого столкновения без слов, просто уйти. И примеры, я вот привожу такой пример, все смеются и постоянно. Я могу еще раз привести вам этот пример. Если кто-то на вас начинает подходит ругаться, просто планеты так стали, понимаете? Это время кончится через 5 минут. Он уже на вас так не захочет ругаться через 5 минут. Поэтому в эту секунду вы ему просто скажите, извини, мне надо сбегать. Прямо сейчас у меня прорывается. Сейчас все скажешь, подожди 5 минут, запирайте туалет, сидите 5 минут, успокойте, у него уже прошло. Все, или там перегорело чуть-чуть, он там пытается, но уже не так сильно, понимаете? У него уже прошло. Вот, второй прием. Вы должны знать, что гнев, он идет из-за неудовлетворенности чувств. И когда человек голодный, у него гнев усиливается. Поэтому, когда муж с работы приходит или ребенок приходит откуда-то, надо сразу говорить, надо сразу, давай кушай, садись, иди быстрее. И сразу кормите человека. Как только наестся, он уже не будет так ругаться. Если он пришел, он злится, он говорит, давай сейчас все, скажешь мне все, давай садись сейчас сначала кушать. Кормите его получше и все, и он потом уже не будет ничего говорить. Я хотел тебя поругать, но... В следующий раз. Может, не хочется. Он наелся, потому что. Вот, следующая ситуация. Вот. Кто-то хочет вас поругать. Если он вас хочет поругать, надо его похвалить. Надо совсем согласиться. Понимаете? И надо понять такую вещь, что не надо ко всему, вот, что происходит вокруг нас, уж сильно придавать сильно большое значение. Все это просто игра, понимаете, которая нас учит как мелочи. Как на... Вот именно, а что обидно-то? Вы говорите, обидно, что мелочи. Но если мелочи, что обидно?
А вот мелочи, они мешают.
Но если мелочи, то как они могут мешать? Это значит, что чрезмерная привязанность к мелочам придает сильно много значения. Надо просто ко всему... А?
Я думаю, это
коррекция,
потому что человек, если недостаточно,
да, то есть это означает, что если нас что-то раздражает, значит есть это во мне. Смотрите, все очень просто. Все связи имеют тонкую природу, понимаете? Если вас что-то раздражает, это значит, что моя сила сталкивается с вашей. Как моя плохая сила сталкивается с вашей, мы сталкиваемся. Вот. И вас раздражает во мне то же самое, что у вас сидит внутри, но в непроявленном состоянии. Просто у вас это есть. Но вы сами в себе не видите. Когда другой человек подходит, с вами это сталкивается. И так судьба нас хватает за жабры. Когда мы совершаем плохой поступок, у нас сердце вот здесь внутри, отклад в области сердца, откладывается как определенная сила. И эта сила просто сидит, и она нам портит жизнь. Когда мы видим какую-то такую же силу в другом человеке, раз эта сила касается нашего сердца, мы раз начинаем нервничать. Понимаете? Потому что мы совершали что-то такое же, понимаете? Допустим, вот когда, допустим, вот, там орангутан один на другого рычит, да, бегает и прыгает, это нас не хватает за сердце, да? У них другая сила, орангутан, да? Там по телевизору, видите, там они пищат, там прыгают друг на друга. Мы смотрим, ну что такое, ничего страшного, да? Нас за сердце не хватает, потому что у нас сердце другая сила, понимаете? У нас другие чувства. Мы уже давно были орангутангом там, вот, и уже это у нас все прошло, понимаете? Нас уже это не трогает, потому что мы это уже пережили. Все, мы уже это отработали, все, мы родились с человеком, у нас уже от орангутанга ничего не осталось. Понимаете? Но в людях окружающих, так как они тоже родились с человеком, у них есть точно такие же недостатки, как у нас. И по судьбе нам положено в какую-то минуту жизни получать от одного, то от одного, то от другого. Поэтому несчастья, они приходят сами по себе. Точно так же, как зима сменяет лето, счастье сменяет несчастье, понимаете? Несчастье приходит в свое время. Когда приходит время нам получить, человечек подходит и говорит: «Почисть раковину». Там или что? И мы, ну, мы понимаем, просто если мы понимаем, что это пришло время страдать, то мы относимся к этому спокойно, мы думаем, надо страдать, все, сейчас будет приставать. Вот. Просто я сделал какие-то плохие поступки в своей жизни, сейчас будет приставать, пока я не разозлюсь. Вот. Да, вот по 5-6 раз. Если мы понимаем, что на самом деле человек и подходит для того, чтобы я разозлился, потому что так действует моя судьба, то мы очень спокойно себя ведем. Мы понимаем, что никуда не убежишь, придется разозлиться там. Или что там надо делать? Но на самом деле все связано с самоосознанием. Когда человек это осознает, он просто смотрит на свою маму и говорит: «Я буду делать все, что ты скажешь. Давай, раковину чистить, могу чистить раковину, могу ее перевернуть вверх ногами». И он очень с большим удовольствием это делает. Все, что она говорит, он чистит эту раковину там, потом ее опять загрязняет, если она скажет там. Она говорит, то делай все, он делает, ему нравится. Почему? Почему ему нравится? Потому что он понимает, что все это делается не для раковины, а просто для того, чтобы проверить, насколько ты уже вышел из того, что она тебе предлагает. Насколько ты преодолел это свое плохое качество сейчас? Насколько ты осознал, что все происходит не из-за раковины? Поэтому мы должны научиться относиться к жизни с другой позиции. Мы должны смотреть на все сверху и думать: жизнь меня сейчас испытывает так, в следующую секунду будет испытывать так. И мы должны понять, для чего все это происходит. Мы не должны быть такими примитивными и думать, что все это из-за раковины. И человек один другого стреляет из-за какого-то рубля, и тот умирает. И он думает, что рубль виноват в этом. На самом деле просто он в прошлой жизни тоже в кого-то стрелял, понимаете? Тоже из-за какой-то мелочи. Это отразилось в его сердце, и убийца увидел это, и он начал стрелять. Это все происходит из-за нашей судьбы. Поэтому мы не должны смотреть на то, что как будто это случайность. Она подошла опять раз подряд, пристает из-за этой раковины. Это не случайность. Это то, что мы заслужили. Поэтому мы должны просто успокоиться, расслабиться. Вот. Смотреть на маму спокойно. Вот. Говорить: ну все, буду все делать. Вот. Что хочешь, ругайся, пожалуйста. Я вообще... Я желаю тебе счастья. Ну, без злобы. Без злобы. Без злобы. Просто, да, я должна... На самом деле родственники предназначены для того, чтобы... На самом деле существуют вещи, которые мы понять. Если мы должны понять, если мы хотим быть счастливыми, мы должны знать свои обязанности по отношению к родственникам. Для чего они вообще нужны, родственники? Когда мы это делаем так, как по природе предписано, никогда не будет конфликтов. Никогда. Мама предназначена для того, чтобы учить. Дочка предназначена для того, чтобы подчиняться. Если мама говорит: чисть раковину, надо чистить, даже если она чистая. Вот. Для чего надо чистить? Для того, чтобы воспитывать свой характер. Потому что именно мама предназначена для того, чтобы воспитывать мой характер. Не я предназначен для того, чтобы характер мамы воспитывать. Мы не знаем просто отношения. Мама предназначена для того, чтобы воспитывать мой характер. Потому что говорит: чисть раковину, должен чистить. Хотя мне не нравится, она сама такая же грубая, сама раковину не убирает. Но на самом деле, если она говорит: чисть раковину, я должна чистить, потому что мне больше некому сказать. Она меня таким образом воспитывает, я становлюсь лучше. Понимаете? Если мы правильно понимаем, то мы чистим, она такая довольна. У меня такая дочка хорошая, не то, что я поросенок. И она начинает сама себя воспитывать тоже, понимаете? Она уже сама не хочет отдел, потому что дочка лучше. И восстанавливается хорошее поведение. Хотя бы если один человек в семье обладает мозгами, то постепенно вся семья становится хорошей. Но чаще всего вообще ведь ни одного. Все ругаются друг с другом, понимаете? Муж предназначен для того, чтобы охранять жену, давать советы ей. А жена, она слушается своего мужа. Вот. А жена предназначена для того, чтобы всех любить. Вот. И если муж не любит жену, значит, он не выполняет обязанности. То есть она предназначена, чтобы ее любили, и что она должна все любить. Она для этого предназначена. Если муж не любит свою жену, то значит, что он не выполняет свои обязанности перед ней. И она больше всего злится на него. Это обида смертельная. Если ты меня не любишь, значит, я вышла за тебя замуж зря, потому что я вообще женилась для того, сходила замуж для того, чтобы меня кто-то любил. Вот. А жена обижает смертельно мужа тем, что она не подчиняется ему, не признает его как такого умного там, как талантливого там, человека, который может ее защитить. И когда она говорит, да ты там. Вот. И когда она так говорит, то она не выполняет свои обязанности. То, что она вышла за него, и он думает, зря я женился на этом человеке. Лучше бы я нашел какую-то другую, которая, пускай менее красивая была в свое время, вот. Но более послушная и уважала бы меня как человека. И когда мы не понимаем свои обязанности перед другим человеком, тогда возникает очень сильный конфликт. Здравому смыслу никогда не противоречит, если знать, что ты в прошлой жизни был мужчиной, делал точно так же, как он. Вы же знаете, как быть, если вы уже так делали, то надо отвечать за свои поступки. Конечно. Очень просто, если ты понимаешь, что ты в прошлой жизни так же делал, был мужчиной, так же делал, то просто ты говоришь ему, да, я виновата. Он даже не знает за что. Но все равно, я виновата, да. Что я должна сделать, мой муж, скажи мне? Так как ты очень хороший человек, и тебя уважают, я сделаю все для тебя, все, что ты пожелаешь. И он скажет, там, то-то все, делай это, все, там, он напился, там, пьяный. Вот. Вы делаете все это, он думает, хорошая у меня жена, а я семья. Вот. Да? Для того, бывает разное, много ранее. Можно лекцию этому сделать. Просто можно понять, что мы должны выполнять свои обязанности, тогда восстанавливается гармония. Если мы в семье не выполняем свои обязанности, тогда не будет гармонии. Например, если мы не уважаем своего мужа, то дети не уважают всех. И они никого не слушаются. Если мы не слушаем своего мужа, как надо делать, дети не слушаются никого. Если муж не любит жену, то дети никого не любят. Они черствыми вырастают, если муж не любит жену. А если жена не слушает своего мужа, то дети никого не слушаются. Они вырастают непослушными. Поэтому надо любить своего мужа, надо слушаться своего мужа, тогда дети вырастают послушными. А не от того, что их ремнем будет, понимаете? Сколько людей, они все равно послушными не станут. Все зависит от нас, как мы себя ведем. Если муж не любит свою жену, дети никого не любят, они черствыми вырастают. Не наплевать на все. Да? То есть зло находится снаружи, да? Зло находится снаружи, да? Помните, у нас была лекция, когда мы разбирали тему, где находится зло, снаружи или снутри? Человек, который считает, что зло находится снаружи, это глупец, мы вывели, да? Почему? Потому что он думает, что он не виноват в том, что происходит вокруг него снаружи. Таким образом, вампиризма не существует. Если человек обязан отвечать за свои поступки перед своими родителями, то есть он должен ухаживать до глубокой старости за своими родителями, значит, обязательно, 100% с ним так было и так будет. Это значит, что за ним кто-то должен будет ухаживать и также будет к нему относиться, как он относится. Он не хочет заботиться за пожилыми родителями, хотя положено заботиться. Положено по священному писанию. Он не хочет заботиться. Значит, когда он будет старым, за ним тоже никто не будет хотеть заботиться. Будет с ним то же самое. И было, значит, то же самое. Потому что Если бы с ним не было, то почему тогда он должен был заботиться, будет заботиться за пожилыми родителями? Если он не был в прошлой жизни, вот, поступал правильно, то все будет хорошо. У него не будет проблем с этим. Вот. Все будет хорошо, не будет проблем с заботой. Иногда это счастье заботиться за своими родителями. Потому что родители бывают очень хорошие, бывают такие, что они как бы выживают из ума, там всякие бывают случаи. Но так или иначе мы должны понять, что все закономерности, мы должны выполнять свои обязанности, и тогда мы становимся счастливыми. Даже уже в этой ситуации, когда мы все правильно делаем, нас не беспокоит этот человек. Потому что мы знаем, что это моя обязанность. Например, бывают люди, которые просто в туалет не хотят ходить, понимаете, они бегают. Это же обязанность просто в туалет сходить, понимаете? Они тоже не понимают, очень сильно мучаются. Они кряхтят, стоят там, в туалет не хотят идти. Это же глупость, правильно? Понимают, что это глупость. Точно так же надо заботиться за своими родителями, заботиться за ними, потому что это обязанность. Если ты не хочешь этого делать, то значит будет проблема у тебя. Понимаете, проблема будет. Поэтому надо понять, что есть вещи, которые нельзя не выполнять. Что тут сложно понять? Но человек, который думает, что зло находится снаружи, он всегда будет несчастен. Потому что у него нет никакой возможности осознать, почему на него так, с ним так происходит. Но человек понимает, что зло находится внутри, а снаружи просто все учит нас и создает специально такие ситуации, то человек осознает себе проблему и переваривает ее все, и у него уже таких отношений, они же кончаются, понимаете? Когда вы все это переварите, то это все кончится. Уже все кончится, не будет этих отношений. У вас это все как сон пройдет, и все. Когда вы все поймете, это все, больше не будет. Жизнь меняется. Когда человек осознает, этот человек становится счастливым. У него нет проблем в жизни совсем. Он становится счастливым. Совсем счастливым. Вообще никаких проблем нет. А для этого надо уметь понимать вещи. Для этого надо заниматься самосознанием. Можно относиться не с юмором, а просто понимать, что это имеет поверхностную природу. Не глубокую. Но для этого надо привязать свой ум к другому. Когда человек привязан постоянно к любви, к счастью, когда происходят какие-то там мелочи, ну просто это неинтересно, не привлекает. Он не привязывается к своему уму, понимаете, подходит тот человек, что-то требует, там злится. Говоришь, ладно, готов ему все сделать. Ты же просто не выходить из этого состояния счастья. Ты желаешь всем счастья, понимаете? Ну что-то требует, ну сделай все. Просто судьба пришла и сказала, делай, надо делать. А выполнить свою обязанность перед этим человеком, и все. Просто же. Как, все просто. А? Кровь связана с... Она связана с жизненной энергией человека. То есть, когда человек имеет... не относится к жизненной энергии правильно, у него кровь здоровая. Когда он свою жизненную энергию тратит не туда, куда надо, кровь больная. Давайте сейчас закончим вот эту тему, мы продолжим ее в следующий раз. Вот. Сейчас я хочу вам сказать такую вещь, что первый раз у нас в конце сеанса всегда мы проводим такое лечение, самое эффективное. Просто желаем всем счастья.